Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги Иова. В прошлый раз мы закончили чтение на 28 главе, в которой записан 8 ответ Иова его друзьям. Напоминаю вам, что это самая длинная речь Иова, и она занимает целых 6 глав. Его друзья так и не смогли понять, в чем заключалась причина всех его бед. Но мы с вами в чем его обвиняли друзья. Иов довольно много знает и, разговаривая с друзьями, начинает уже немного разбираться в своих взаимоотношениях с Богом. В 28 стихе 28 главы мы слышим от Иова такие слова. «Страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум». Но вместе с тем, анализируя высказывание Иова из следующей, 29 главы, мы замечаем, что он страдает тяжелой формой эгоизма. Это страшная болезнь. Иов преисполнен желанием выставить себя наперед. Его распирает гордость. Он полагает, что праведностью решаются все проблемы. Но оказывается, что даже праведнику необходимо исповедоваться. И в 29 главе, которая состоит из 25 стихов, он использует личные местоимения «я», «меня», «моей» в разных падежах чуть ли не 50 раз. Можете отметить их в своей Библии, и вы изумитесь их обилию. Иов замкнулся в себе и никого, кроме себя, не замечает. Вот в чем его главная беда. Вообще очень сильно влияют на жизнь каждого, кто замыкается в себе. В 29 главе нет и намека на покаяние. Он только хвастается. Этим грехом страдают многие из нас. Мы считаем, что вся вселенная вращается вокруг нас. Мы не проявляем сокрушенности духа, не признаем своей вины, не исповедуемся и не раскаиваемся. Друзья Иова не смогли ему помочь. Они не увидели его беды. Они не знали Иова, не знали себя и уж, конечно, не знали Бога. Они были уверены, что Бог послал Иову несчастье в наказание за грех. Друзья стали нападать на него и оказались жалкими утешителями. Каждый использовал собственный подход в своих обвинениях, но все они пришли к одному и тому же выводу. Сейчас, выслушав их речи, мы уже можем подытожить. Элифаз оказался голосом опыта. Он использовал то, что сегодня называется психологическим подходом, силой позитивного мышления, оптимистическим мировоззрением. Вилдад был традиционалистом, и он использовал философский подход. Сегодня этот подход применяется в некоторых духовных семинариях, однако он никому не помогает. Сафар проявил себя как религиозный догматик. Он был уверен, что все знает о Боге. И он похож на можно отнести к одной из трех категорий, которые представляют друзья Иова. Но, как мы уже хорошо убедились, ни один из его друзей не смог помочь ему. Теперь я хочу сказать несколько слов в пользу Иова. Вы знаете, если подходить к нему с точки зрения требований закона Божьего, то он был совершенным человеком. Он приносил жертвы, как того требовал приятный, что делает человека значительным и влиятельным. Мы знаем, что Иов был религиозным и богобоязненным человеком. Он заботился о своих детях. Взвесив его на Божьих весах, можно было бы смело сказать, что он не был лицемером. Поэтому обвинения его друзей были низкими и подлыми. Иов был истинным святым Божьим человеком, истинным дитем Божьим. Его чаша земной благодати была полна доверху. Так почему же ему приходится страдать? Страдание... Даже провести аналогию между страданиями Иова и большой рыбой, в книге пророка Ионы, где рыба столь же несущественна, поскольку основное противоречие книги Ионы — это отношение между Ионой и Иеговой. Точно так же основное противоречие книги Иова — не отношение Иова к его бедствиям, а отношение между Иовом и Иеговой. Здесь даже сатана, главный враг Иова, играет второстепенную роль. Главная проблема в Иове — он не знает себя, и он не знает Бога. Сократ сказал: «Познай себя». Вот что по-настоящему важно. А Иов был самодостаточным человеком, праведником в самом себе. Он с удовольствием слушал, как люди хвалят его. Ему нравилось любоваться собой. Он был духовным эгоистом, и мы это ясно увидим, когда он предстанет перед Богом. А сейчас, в 29 главе, он будет рассказывать о себе и о своем прошлом. Эту главу можно было бы назвать автобиографией Иова. Итак, читаем стихи с 1 по 3, 29 главы. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы». Да, это были старые добрые времена. Прочитаем 4 стих. «Как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим». Перед нами человек, который с юности служит Богу. Прочитаем стихи с 5 по 7. «Когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливали с молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое». Иов процветал, все, чего он не касался, превращалось в золото. Но он был не только богатым, он был еще и влиятельным. Прочитаем стихи с 8 по 10. «Царцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Дети при виде Иова разбегались в разные стороны, настолько он был важный и значительный. Старики вставали, когда он проходил, снимали головные уборы и кланялись ему. Все замолкали, даже князья и знатные люди. Они ждали, когда заговорит Иов. Они не осмеливались раскрыть рта до того момента, когда он попросит их об этом. Прочитаем 11 стих. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня». Иов был почетным гражданином в халдейской земле Уц. Прочитаем 12 стих. «Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного». Иов платил пенсии старикам и помогал бедным. Читаем 13 стих. «Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость». Как видим, он заботился и о вдовах. Он был поистине чутким человеком. Прочитаем 14 стих. «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увясла». Иов буквально купался в красоте своих добрых дел. Люди приходили к нему за советом. Прочитаем 15 стих. «Я был глазами слепому и ногами хромому». Иов был председателем попечительского совета школы для слепых и жертвовал деньги приюту для детей-инвалидов. Да, он был выдающимся человеком. Сегодня нам очень нужны такие люди. Прочитаем далее 16 стих. «Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно». Мы видим, он проводил тщательное расследование, прежде чем выносить свое суждение. Сегодня далеко не все верующие так поступают, а он поддерживал только достойные начинания. Прочитаем 17 стих. «Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». Хватало сил и влияния, чтобы следить за должным отправлением правосудия. Это был удивительный человек. Прочитаем стихи с 18 по 20. «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многи, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях. Я умру в своем гнезде». «Дети мои будут как песок, и я доживу до зрелой старости». Он был уверен, что у него есть все. У него была чудесная земля, крепкая с 21 по 23. «Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, открывали уста свои». Все старались проконсультироваться у Иова и услышать его совет, прежде чем принять какое-либо важное решение. Губернатор и верховный судья обсуждали с ним все свои решения. Иов был выдающимся человеком, который обладал огромным влиянием. Все внимательно прислушались. «Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе их». Как видим, Иов находился в самом центре водоворота жизни. Он жил в почестях, достатке, наслаждаясь своим влиянием. Он был плутократом и богачом. Он был просто совершенным человеком, то есть идеалом, к которому так стремится все современное человечество. Он прожил хорошую жизнь, он узнал, что такое наслаждаться жизнью. Но это его счастье оказалось призрачным. Выяснилось, что он живет в мире Золушки, и как только часы пробили полночь, его роскошная карета превратилась в тыкву. Вспомните, что сказал Иов в 25 и 26 стихах 3 главы. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня». Бомба и взорвала его. Именно этого Иов опасался. Он боялся, что все его материальное благополучие может быть уничтожено за какое-то мгновение. И так оно и случилось. Страшное падение. Наоборот, они лишь усугубили боль и ужас этого падения. Иов старается удовольствоваться своей собственной праведностью. Вспомните, что он сказал в 14 стихе 29 главы. «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла». В этих словах нет исповеди, нет признания вины и неудачи. Дух Иова не был сломлен, и он не раскаялся. В 30 главе Иов продолжает описывать свои несчастья и страдания. Прочитаем первый стих. «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих». Иов говорит: «Я рассказал вам, как все было раньше, а теперь молодые негодяи швыряют в меня камни, я им не нужен. А вы знаете, кто были их отцы? Да я бы даже не нанял их пастухами к моим стадам». Читаем далее второй и третий стихи. «И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую». Иов продолжает издеваться над этими негодяями, которые им пренебрегают. Прочитаем 9 и 10 стихи. «Их-то сделаются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим». Эти люди распевают о нем похабные песни, нагло издеваясь над ним. Он хорошо знал, что значит стать объектом насмешек юных хулиганов. «Не знаю, как вы, а я уже устал слушать Иова». Сначала он хвастался и говорил, каким он был выдающимся человеком. «Теперь он напрашивается на меня. Вы спросите, а кто же в этом виноват?» «Как кто? Конечно же, Бог». Сегодня немало христиан придерживаются точно такого же мнения. Они считают, что у них есть право обвинять Бога, и делают они это очень умело и благочестиво. Они говорят: «Я получил все благословения, я был так деятелен, я сделал столько хорошего и доброго людям. Но посмотрите на меня сейчас, что со мною стало?» Они забывают об одной простой истине. «Что бы с вами ни случилось, так произошло, потому что Бог благ, а не потому, что Он зол и неправеден. Все происходит только потому, что Бог стремится сделать что-то полезное и благое в жизни каждого верующего». Но вернемся к речи Иова. В 31 стихе он говорит: «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Голос, которым Иов поет, уподобляется здесь цитре, и теперь цитра Иова может играть только один пустынный блюз, а обычный голос, которым он разговаривает, — это свирель, и сейчас этот голос может только плакать. Действительно, в его голосе постоянно слышатся слезы. Он просит сочувствия, и ему, конечно же, надо посочувствовать. Однако дух Иова по-прежнему не сломлен. Он гордый человек, который оправдывает себя вместо того, чтобы признавать справедливость Бога. Более того, Иов обвиняет Бога. Главная проблема его — это гордость. Та же гордость, которая у... Это страшная болезнь, которая разъедает человеческое сердце, которое поселилось в сердце каждого из нас. В 31 главе Иов заканчивает свою долгую оправдательную речь, в которой он изо всех сил поединок. Три друга объединились в попытке вынудить его признать грех, который он, по их убеждению, совершил. Они считали, что Бог ни за что не позволил бы Иову страдать, если бы он не совершил ужасного греха. Приняв участие в трех раундах, друзья сдались. Такой вывод можно сделать, учитывая, что третий участник, Сафар, даже не ответил Иову. Он не выступил со своим ответным словом, и потому Иов продолжал говорить довольно долго. Друзья разбередили его душу не на шутку, и он решил вести борьбу до конца. Когда Иов защищает себя, ему поневоле приходится нападать на Бога и обвинять его. Здесь получается, что Бог поступает неправильно, наказывая его. Самое глупое, что может сделать человек, это попытаться оправдать себя, потому что как только вы начинаете оправдываться, правду о том, кто вы есть на самом деле. Истинная мудрость состоит в том, чтобы признать самого себя виновным и недостойным и отправиться нашим защитником. Для тех, кто защищает свою праведность, у Бога не остается ничего, кроме гнева. А для тех, кто сам себя обвиняет и судит, у него нет ничего, кроме благодати. Смирение — это качество, которым мы восхищаемся, когда находим его в других людях. Способность принимать вид смиренного человека является требованием в определенных видах профессиональной деятельности, особенно в политике и боксе. И люди, которые пренебрегают этим требованием, вызывают ненависть возмущенной публики. Нам очень нравится, когда наши любимые чемпионы выглядят смиренно и скромно. После того, как они нокаутируют на ринге своего более слабого противника, нам хочется, чтобы они подошли к микрофону и, как Джо Луис или Рокки Марсиано, сказали: «Мой соперник достойно сражался». А Мухаммед Али, наоборот, выводит нас из себя, когда прямо в микрофон заявляет, что его соперник был ничтожеством. Позволь, и боксеры отнюдь не одиноки в своем грехе гордости. Быть может, они лишь заявляют об этом немного откровеннее, чем остальные люди. И книга Иова учит нас необходимости обращаться к Богу такими, какие мы есть на самом деле. Богу не нравится наша самостоятельность. Наше желание полагаться на одни лишь собственные силы. Мы не можем защитить себя сами. Совершенно бессмысленно притворяться, что вы какой-то великий человек, который совершил какое-то Бог уничтожит ваше высокомерие. Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача подошла к концу. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.